Я подозреваю, что наши прихожане расслабились. Они знают, что есть запись на сайте. Да, тем более мы там и в iTunes, да, закачиваем, и ВКонтакте это все есть. Поэтому человек, люди, зачем приходить к нам?
Или купили мороженое, пошли
в этим я предлагаю. Может быть, мы как-нибудь отсрочим вот это вот слушание. Типа, приходите на беседу, будет интересно, а послушайте, может, только через неделю.
Через полгода, да?
Через неделю.
Ну, иногда бывает так вот, потому что иногда не успеваю за неделю опубликовать, но, в общем-то, ну... То есть я знаю некоторые у нас прихожане, которые постоянно ходили, но в последнее время не ходят, но они в курсе того, что мы говорим. Слушают обязательно. У нас на сайте, интересно, на Пасху был самое рекордное количество посещающих, 300 с чем-то человек. То есть все время было там 120, я вам рассказывал, да?
Больше, чем 2.
А теперь, да, думаю, люди, наверное, так вот проснулись, думаю, наверное, что-то новенькое на сайте.
Ну, там интересные же были эти картины,
да,
новое было, поэтому, мне кажется, это интересно посмотреть, особенно, когда у тебя
время. Отец Мал, а вот куда делись ранние лекции?
Ранние лекции? Да, на сайте?
На сайте.
А что, они исчезли?
Исчезли.
Вот, кстати, хороший вот вопрос, я тоже думала...
С января 16 года я Катюшу все хотел показать.
Надо
посмотреть. Я крылью весил.
Вообще, по задумке у меня было, раньше было, я там специально делал ссылки, а потом как бы вот на такую страницу, где все. Надо посмотреть и выяснить. Я давно уже, честно говоря, вот этой структурой сайта не занимался, просто публикую, а не анализирую.
Может, просто ограниченное пространство?
Нет. То, что ограниченное пространство, у нас действительно приходится постоянно увеличивать объем, да, и, значит, но памяти, но вот как бы это непорядок.
Ну вот, сегодня мы возвращаемся к Александру Сергеевичу Пушкину. Мы уже о нем говорили. Вот. А сегодня мы будем говорить о сказках Пушкина, потому что это те произведения, которые заслуживают вот такого большого разговора. Причем самое интересное, что как они были недооценены современниками, Пушкин опубликовал сказки, и это вызвало недоумение в обществе. И критики разразились такой, кто-то просто ушел в молчанку, никак не отреагировал. Или же звучали такие фразы, что все, Пушкин как измельчан, что это за безделица, сказка. И это правда, потому что в те времена существовала такая точка зрения, и помните, на прошлом занятии, на прошлой беседе нам говорили о том, что вот Ломоносов, да. Кстати, Ломоносов был первым, кто не приветствовал фольклор в литературе. Он считал, что это безделица, что надо писать оды, надо использовать литературу. А
произведения устного народного творчества — это, то, что не заслуживает такого внимания. Почему такое отношение существовало? Тогда и к детям существовало, знаете. Считалось, что это детство человечества. И к детям тоже существовало. Ребенок мыслился как такой недочеловек, получеловек. Маленькие, даже не было фактически такого понятия, как детство, оно оформилось гораздо позже, в нашем понимании.
Как особый период жизни.
Безусловно, да. То есть ребенок не воспринимался как, как сейчас у нас полноценная личность. То есть это человек только маленький. Такого не было. Соответственно, это распространялось и вот на устное народное творчество. Обратите внимание, что у Пушкина со сказками все складывалось, не очень просто. Ведь существуют его и письма, и черновики, и дневниковые записи, где четко видно, что Пушкин познакомился с творчеством устным, народным, очень рано. Но смотрите, поэма «Руслан и Людмила», 1920 год. тоже была воспринята довольно прохладно критикой. Некто, кто подписался, житель Бутырской стороны, написал следующее, что как же можно, мужик в армяке, у Пушкина изменился, ну, молодой поэт, как же можно пускать в благородное собрание мужика в армяке, который вдруг войдет и скажет: «Здорово, ребята!» То есть это было написано в рецензии. То есть, ну, это считалось не чем-то низким. И упрекали Пушкина даже...
Мужицкий жанр.
Совершенно верно. И даже по поводу лексики шли большие споры, потому что по поводу Евгения Онегина ему делались определенные упреки. Как же так? Великий Пушкин, ну, это уже времена Евгения Онегина, употребляет, ну, простонародные слова. Пушкин не сразу пришел к сказке. Как это все складывалось у него? Казалось бы, ну, сказка очень просто в нашем понимании. Взял да рассказал. И чего уж тут? Все просто. Паш говорил на прошлой беседе, что есть определенная фабула, есть определенная функция у каждого героя, есть структура. Ну, такой своеобразный канон. Ты его знаешь, да? Ничего местами менять нельзя. И ты просто эти кубики складываешь. Но это только на первый взгляд. Пушкин, я и говорила, что вот почему он, ну, солнце русской поэзии, да, великолепное определение, потому что у Пушкина все было очень сложно, с одной стороны, с другой все очень просто. И он прекрасно понимал, что он не готов. Почему он не готов? Помните, я говорила, вот это движение от Запада к Востоку. Он же воспитывался в семье, которая не признавала, ну, русских традиций. Это была западная семья. Хотя современники вспоминают, что его отец мог пойти на литургийную службу и после службы причаститься. И после этого развлекались тем, что литературный салон, и читались вслух эротические стихи, причем это смаковали. А Сергей Львович, ну, скажем так,
дядя
Пушкина, он был, ну, великолепным специалистом в сочинении эротических стихов. Любил очень Парни, французского поэта. Собственно, вы видите, да, что вот это вот атмосфера, в ней рос Пушкин. И, соответственно, у него и было вот это вот отношение поначалу. Помните, я говорила, что возникает стихотворение «Бессмерть», «Безверие», первое, одно из первых, в котором, ну, как бы какие-то ростки проклёвываются, но до вот этого высшего понимания, что есть русский дух, что есть русский народ, да, и вообще, что такое, что скрывает в себе вот эта жизнь, которая окружает поэта. К этому он шел довольно долго. Как это складывалось? Я буквально вот в нескольких таких штрихах покажу. Вот смотрите, какое наследие он получил. Пушкин очень хорошо знал античную литературу. Ну, например, Софокл, «Царь Эдипт», цитата: «Люди, люди, о смертный род, жизнь людская, увы, ничто. В жизни счастья достиг ли кто? Лишь подумает, счастлив я, и лишается счастья. Рок твой учит меня, Эдип, о злосчастный Эдип. Твой рок, ныне уразумев, скажу, нет на свете счастливых». То есть вы видите, что здесь о никаком, ну, христианском восприятии, да, человека и судьбы там, человека и ну, окружающего бытия речи не идет. Как это все складывалось? Вот античный человек очень хорошо понимал, что он умен, да, ум ценился, ну, в первую очередь. Он может постигать явления природы, он может создавать какую-никакую культуру. Но почему он несчастен? И вот античный ум, да, он бился вот над этой разгадкой. Для него это была, ну, не тайна, а это была загадка. Ее нужно решить. Каким образом? Ну, все упиралось в определенную стену. А почему? Ну, сделали вывод такой, что есть некий рок, да?
Фатум,
и никуда ты от этого не уйдешь.
Что даже боги
потерялись. Это, да, совершенно верно. Это была, ну, такая интеллектуальная загадка, и боги тоже, ну, терялись. Они были подчинены этому року. И вот первым, кто... Хотя вот в этих метаниях, в осмыслении этого, как же так? Как, почему так получается? Начинала возрастать вот эта древнегреческая культура, которой мы, ну, и сейчас восхищаемся. Появился Платон, которого называют, ну, предшественником христианства. То есть появилось понятие идеала. Но, тем не менее, все это было очень зыбко, и, скажем так, люди для себя какие-то вещи никак не могли объяснить. И, ну, возникает вот такая, знаете, такое расхождение между тем, как человек живет, трудно, тяжело, и, собственно, а что впереди? Ну и
пессимизм такой.
Совершенно верно. И я не буду вдаваться в эти подробности, я просто обрисую, чтобы было понятно. И тут христианство. Христианство произвело переворот в сознании европейского человека. Это был действительно духовный переворот. Потому что точка отсчета у жены появляется другая. Это уже не разум. Да? Раньше был разум. Да? Ну и языческое сознание, оно же, вот мы будем говорить о сказках, оно тоже трактовало окружающий мир как некую такую, ну, скажем, механизм. Если ты понимаешь, на какие кнопки нажимать, то ты, ну, как-то вот и выживешь. Но не факт. Да? А тут появляется другая точка отсчета. Это тайна бытия. Да, то есть вот боговоплощение, это воскрешение, победа над смертью, и человек начинает уже себя осознавать по-другому. Европейская культура тоже начинает, ну, возрастать. И смотрите, очень много для этого сделало Средневековье. Я почему об этом так подробно рассказываю? Потому что Пушкин, он же... Ну, он же воспитывался и возрастал в среде, которая впитала в себя идеи эпохи Просвещения. Вот. А эти идеи появились на пустом месте. Я просто, ну, напоминаю. Да? Так вот, Средневековье все сделало для того, чтобы человек, стоя на земле, устремлялся к небу. Это была жизнь трудная, сложная, но человек понимал, впереди бессмертие. Я могу что-то сделать, да, для того, чтобы прожить свою жизнь достойно. Но время шло, и вы знаете, Европа ушла в такие материальное понимание этих вещей. Россия ушла, ну, подала руку Греции, да, ну, из Византии, да, пришло христианство. И в православии сохранился вот этот вот понятие идеала, да? А в Европе оно формализировалось. Почему? Ну, наступила эпоха Ренессанса, прошло всего лишь 1000 лет, но медленно идеи, да, которые пришли в культуру с принятием христианства, они начали нивелироваться. Каким образом? То есть Ренессанс снова восхитился древнегреческим искусством. Он сказал: «Боже мой, какая красота, какие скульптуры». В общем, все это было идеализировано, потому что на самом деле Древняя Греция была несколько другой.
Меня как историк рекомендовал. Просто в эпоху Возрождения античность действительно идеализировалась. И многие явления, такие как рабство, допустим, да, ну, многие теневые стороны язычества, они, в общем-то, Игнорировались, да.
Да. И вот люди эпохи Ренессанса, культура стало бурно развиваться, но вот какие-то вещи, вот идеал, да, он стал как-то приземляться, он стал более приземленным. И мы с вами, может быть, когда-нибудь поговорим об этом. Это очень хорошо видно в изобразительном искусстве. В древнерусском искусстве икона, да, и никаких картин. А в эпоху Ренессанса это бурное развитие живописи и масляной живописи, подчеркиваю, и на вместо божества, да, на картине человек. Ну, а просвещение, эпоха просвещения внесла свой вклад, ну, очень большой в то, чтобы человек вообще, ну, скажем, начал полностью отворачиваться от Христа. Каким образом? Разум снова поставлен на первое место. И, на, знаете, как бы признается тайна бытия, но следующим образом. То есть это сама действительность бытия делится на две части. То есть есть земная жизнь. Она трудная, она сложная, но человек же может сделать ее счастливой. Так вот, делай все для того, чтобы ты был счастлив. Да? У Шекспира в «Гамлете» ты живи, потому что скоро ты станешь глиной и станешь затычкой в бочке для вина. Все. Поэтому и еще в эпоху Просвещения возникает вот такая, знаете, насмешка. А вот Бог, он где-то там, и это тот недостижимый идеал и вообще вопрос.
Угу. Можно такое?
Идеал ли это? Ну, есть ли он вообще?
Просто да. Реплика. Дело в том, что человек в средневековье, человек как бы такой община, да? То есть он человек, который поддерживал связь с другими людьми, да, достаточно близкими, в пределах какой-то, ну, группы, будь то крестьянская община, ремесленный цех или сословие. Соответственно, он поддерживал связь с Богом, да, с церковью, он был инкорпорирован. А в эпоху просвещения, вот в 18-м, в 19 веке, вот эти связи рвутся, и общество такое как бы атомизируется. И даже вот просвещение, оно же механистическое мировоззрение было. То есть оно мыслило людей как отдельных атомов, которые между собой не связаны. Вот. Которые между собой конкурируют за определенные блага. Как у Гамлета, скажем, порвалась связь времен. То есть вот как бы... И люди оказались... Во-первых, наука говорит о чем, что огромное количество миров. Человек стал чувствовать себя заброшенным.
Я не успею вопрошать.
Извини.
Так вот, возникает такой, знаете, парадокс, да? Просвещение, эпоха просвещения начинает высмеивать человека. Я всем советую посмотреть, кто не смотрел, художественный фильм «Опасные связи» по Шарло де Лакло «Опасные связи». Там это показано с такой филигранностью. Посмотрите, обязательно фильм американский, сделан отлично. То есть вышучивается все. Все. И как этот французский фильм называется?
Вообще, как бы, это роман 18 века. Всего сделано 2 или 3-4 фильма, и все хороши.
Все хороши. И «Насмешка». Еще есть один французский фильм, советую очень посмотреть, «Насмешка». Вот вы, это ты погружаешься, и ты понимаешь,
18 века.
Вот, какое наследие, да, получил Александр Сергеевич Пушкин. Все высмеивалось, начиная, он же знал, хорошо читал, читал, знал Вольтера.
Вольтер высмеивает... Это та Франция 18 века, да? С которой брали пример российские дворяне. С точки зрения быта, культуры, искусства, всего. Повседневных норм поведения.
Это был так некий идеал, потому что, ну, Петр все сделал для того, да, чтобы, ну, приблизить эту культуру. Но во что это вылилось? Так вот, Вольтер высмеивает Жанну д'Арк. Он считает, что это смешно было идти на такой подвиг. У Байрона, да, Пушкин очень любил Байрона, Каин становится романтическим героем. И как бы, мало того, он становится героем, не со знаком минус. То, что герой, ну, как правило, да, подвиг со знаком плюс. У Гёте, да, Фауст и его Мефистофель, ну, знаменитые строки. «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно творит добро». Да, то есть вот какие идеи питали Пушкина. И, соответственно, они были им восприняты. И вот в 1924 году Михайловская, помните? 1824 году Михайловская, помните? Мы говорили, это как Божий промысел. Пушкин вырывается из этой среды и начинает читать «Карамзин. История государства российского», «Няня рядом» Арина Родионова. И, собственно говоря, няне мы обязаны очень многим. Обратите внимание, в творчестве Пушкина нет ни одного стихотворения, ни одного, я подчеркиваю, посвященного родителям. Потому что родителям он был не очень интересен, а Пушкин фактически и не знал, что такое тепло семейное. Да? В силу разных обстоятельств, мы уже говорили о том, как воспринимался ребенок, но и ребенок был нелюбимым. А няня... Ну, была хорошей собеседницей, потому что а с кем было разговаривать, да? И плюс, ну, все знают, это факт, которого не выбросишь. Она любила немножко выпить. И вот вечерами развязывался язык.
Мы пьем с горя, где же
да, совершенно верно, совершенно верно. И у Пушкина есть великолепное стихотворение «Сон». Оно посвящено не... няне, оно посвящено бабушке своей. Но, тем не менее, вы же знаете стихи, которые посвящены няне, Паша только что процитировал. А вот это стихотворение, оно лицейское, но в нем вот это вот очень хорошо переданы вот эти вот отношения, да, которые возникали, вот эти воспоминания. «Ах, умолчу о мамушке моей, о прелести таинственных ночей. Когда в чипце, в старинном одеянии, она, духов молитвой уклоня, с усердием перекрестит меня и шепотом рассказывать мне станет о мертвецах, о подвигах бавы. От ужаса не шелохнусь, бывало, едва дыша, прижмусь под одеяло, не чувствуя ни ног, ни головы, я трепетал. И тихо, наконец, томление сна на очи упадало. Тогда толпой с лазурной высоты на ложе роз крылатые мечты. Волшебники, волшебницы слетали, обманами мой сон обворожали. Терялся я в порыве сладких дум. В глуши лесной средь муровских пустыней встречал лихих полканов и добрыни. И в вымыслах носился юный ум». Эти вымыслы в 1824 году вновь вернулись. Он стал записывать. Остались черновики Пушкина. Кто был на мойке и вообще кто интересуется, это сейчас в интернете все очень просто посмотреть. Вы можете увидеть эти записи 24-го года, где есть наброски. Вот сказка о Балда, да, вот, чтобы для памяти, чтобы не забыть. Сказка о царе Салтане, да, тоже так основная фабула набросана, да, сюжет. Но во что они потом выльются, это будут совершенно другие произведения. Опять же, почему? Потому что Пушкин начинает медленный дрейф от западного взгляда на мир к от запада к востоку. То есть он начинает медленно поворачиваться к православию. И вы знаете, удивительно, вот ничего не бывает случайно. Я вчера вечером включила радио на кухне, и радио «Вера», и передача о Москве, о старой Москве. И начинают говорить о Пушкинской площади. Мало того, оказывается, ну вот таких подробностей я не знала, что памятник Пушкину, это я знала, что он стоял на противоположной стороне, да, вот Тверской. И Пушкин смотрел на Страстной...
Там где сейчас Пушкин стоит, сейчас Страстной монастырь был.
Да, но он где стоял сейчас? На противоположной стороне и лицом смотрел Страстной монастырь. Опустив голову, современники говорили, что он как бы, ну, каялся, что он приносил свои извинения за некоторые вещи, мы уже говорили об этом, которым ему было стыдно всю жизнь. Он не любил очень, он страшно не любил вспоминать о Гаврилиаде. И вы помните этот известный разговор с Николаем? Он вышел и сказал, что все как бы забыто, поставлена точка. Так вот, Пушкин Пушкин по-другому переосмыслил вот этот вот парадокс человека. Он не стал делить, не принял вот это, что есть бытие, вот эта темная жизнь, и есть где-то там. Он переосмыслив, да, он пришел к выводу, что то, что мы называем православием, и то, что ему в детстве не дано было, да, он понял, что это как раз и объясняет, да, вот тут то трудное, Бог внутри, как сказал, Божье Царство, Христос внутри вас. И Пушкин начинает такой разворот, причем этот разворот кардинальный. И он понимает, что какая форма нужна для этого. Он понимает, что это самый лучший вариант — это сказка. И обратите внимание, все это начинается в 1830 году. Болдинская осень. Сочинение «Из-под пера друг за другом» появляются великолепные произведения, да, начиная от повестей Белкина и заканчивая огромным количеством стихов. И тут же, в 1830 году, после, вот обратите внимание, приезжает он в Болдино, 7 сентября, написаны «Бесы», и буквально через пару дней сказка о царе, сказка о попе и работнике его Балде. Когда-то Анна Ахматова сказала очень такую хорошую вещь. Она сказала следующее. Пушкин ставит в своих произведениях грозные вопросы морали. Она имела в виду и «Маленькие трагедии», и повести, и «Капитанскую дочку», и сказки. Они по-разному поставлены. В «Маленьких трагедиях» это такое, знаете, вселенское. Они вырастают до вселенских масштабов. А в сказках они тоже есть. И мы вот сейчас увидим это. Но они приобретают такой интимный и лирический характер. Что характерно для сказки, мало того, вот у пушкинском творчестве возникает то, что мы называем русский дух. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. И я бы хотела еще вам процитировать Льва Шестов. Он очень верно подметил вот эту перемену в пушкинском мировоззрении. Очень хорошо сказал, я так не скажу. Пушкину нужно показать нам, что идеалы существуют на самом деле, что правда не всегда в лохмотьях ходит, и что наряженная в парчу неправда на самом деле, а не только в мечтах склоняет свою голову перед высшим идеалом добра. Пушкин нашел в русской жизни Татьяну, и Онегин ушел от нее опозоренный и уничтоженный в своем бессмысленном отрицании. Он знает теперь, что ему нужно возвыситься, а не снизойти к Тане. И это действительно так, если мы когда-нибудь поговорим о романе Евгения Онегина. Ведь многие, особенно школьники, особенно современные, они не понял, а что это Татьяна? Он пришел, он сказал же, что он ее любит. Она ж его любит. Почему она ему отказывает? Да потому что Татьяна, как раз любя Онегина, понимает, что если она скажет ему «да», то он не изменится. Он останется таким же. Это будет очередная его победа. А помните как? Если ты человека любишь, соверши поступок, отдай. Да? И она ему говорит: но я другому отдана и буду век ему верна. И вот что ему нужно возвыситься, а не снизойти к Тане. В этом его спасение и наша великая отрада. Там, в Европе, лучшие, самые великие люди не умели отыскать в жизни тех элементов, которые бы примирили видимую неправду действительной жизни с невидимыми, но всем бесконечно дорогими идеалами, которые каждый, даже самый ничтожный человек, вечно и неизменно хранит в своей душе. Мы с гордостью можем сказать, что этот вопрос поставила и разрешила русская литература, и с удивлением, с благоговением можем теперь указать на Пушкина. Он первый не ушел с дороги, увидев перед собой страшного сфинкса, пожравшего уже ни одного великого борца за человечество. Ну, имеется в виду вот, культура, да, европейская. Сфинкс спросил его, как можно быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реалистом? Как можно, глядя на жизнь, верить в правду и добро? Пушкин отвечал ему, да, можно. И насмешливое страшное чудовище ушло с дороги. Пушкин, знаете, он сделал действительно неоценимый вклад в литературу. Потому что, вот обратите внимание, 30-й год Болдина, «Бесы». Казалось бы, да, при чем тут бесы, стихотворения «Бесы», сказки, а они взаимосвязаны. Причем взаимосвязаны. Да. Причем взаимосвязаны, ну, самым непостижимым образом. На первый взгляд кажется ничего общего. Но если потом, да, внимательно вчитаться и сказки не воспринимать как, ну, просто литературу для детей, хотя для поэта и для писателя, ну, это великая, скажем, это, ну, такая заслуга, если твое произведение становится детской литературой. Но они больше, нежели детская литература. Бесы. Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий, мутно небо, ночь мутна. Еду, еду в чистом поле, колокольчик, динь-динь-динь. Страшно, страшно поневоле средь неведомых равнить. Эй, пошел ямщик! Нет мочи, коням барин тяжело, вьюгом не слепает очи, все дороги занесло. Хоть убей, следа не видно. Сбились мы, что делать нам? В поле бес нас видит, водит, видно, да кружит по сторонам. Посмотри, вон, вон играет, дует, плюет на меня. Вон, теперь во враг толкает одичалого коня. Там верстою небывалой он торчал передо мной. Там сверкнул он искрой малой и пропал во тьме пустой. Мчатся тучи, вьются тучи. Невидимкая луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Сил нам нет кружиться доли. Колокольчик вдруг умолк, кони стали. Что там в поле? Кто их знает? Пень или волк? Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во мгле горят. Кони снова понеслись, колокольчик дин-дин-дин. Вижу, духи собрались средь белеющих равнин. Бесконечны, безобразны, в мутной месяце игре закружились бесы разные, будто листья в ноябре. Сколько их? Куда их гонят? Что так жалобно поют? Домового ли хоронят? Ведьму замуж выдают? Мчатся тучи, вьются тучи, невидимкая луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем, надрывая сердце мне. И 10 сентября сказка о попе и работнике его болте. И знаете, Пушкин, написав стихотворение «Бесы», сам ужаснулся, потому что стихотворение, оно очень глубокий смысл, да, глубокого смысла. Почему? Потому что Пушкин говорит о том, что присутствует в жизни каждого человека, да. То есть мы иногда теряем эту дорогу, мы идем не туда, нас что-то прельщает, да. Мы потом снова возвращаемся, и вот так вот мы мечемся всю свою жизнь. И правят нами страсти, то есть бесы. А в сказке о попе и работнике Волде он как бы вышучивает, да, бесов. У него бесенок, ну, вы помните, жил-был поп, толоконный лоб, пошел поп по базару посмотреть кое-какого товару. Чувствуете, бесы написано ямбом, да, а здесь, ну, такой без, ну, даже без рифмы, ну, такой, знаете, вот раёк был, и такой раёшный, да, вот стих какой-то вот. И очень-очень простонародный, да. Обратите внимание, сказка никогда не существует в стихотворной форме. Она всегда существует, ну, то, что мы называем прозой, да. Пушкин прекрасно это знал, и он понимал, что сказка, которая выйдет из-под его пера, она уже будет не устно, это будет уже литература. И он понимал, что жанр будет нарушаться. Но сделал он настолько филигранно, настолько умело, что, ну, скажем, люди, многие далекие от литературы, да, сказки ушли в народ, вы знаете, сказки много, ну, часто цитируемые, и даже не возникает, ну, я скажу так, ну, глупое предположение, но тем не менее. Ну вот возьми иностранца, да, потому что, ну, мне кажется, у нас каждый знает, да, вот. А возьми иностранца и спроси, он скажет, что да. Ну, это вот народная сказка. Он границы сказки он соблюдал, но тем не менее, да, он привнес в сказку свое пушкинское. Что он привнес? Вот обратите внимание. Арина Родионовна рассказывает ему сказку о папе и работнике Балде, но Балда, он такой, знаете, и хитрый, тоже поп, тоже, да, они друг друга стоят, и Балда жестокий, сказка народная, она всегда жестока, зло наказывается жестоко. Пушкин эту жестокость смягчил. А почему? Помните? И милость к падшим призывал. Вот изменение, да, мировоззрение. Пушкин начинает, он прекрасно понимает, что... Сейчас, секунду. Что человек имеет право на ошибку. Он может оступиться, но каждый человек имеет право, ну, буквально за пару минут до своего конца исправить эту ошибку. У Пушкина это будет звучать в каждой сказке, и они у него не страшные, за исключением сказки о золотом петушке. Да? Mm-hmm. Такая апокалиптическая сказка. Что ты хотел?
По поводу жестокости народных сказок. Да. Они действительно жестокие. У Афанасия, если брать неадаптированный вариант, который для детей, там сплошь оторванные ноги, съеденные люди.
Да. То есть, но это характерно, да, для языческого...
Афанасий, собиратель сказок.
Да.
Афанасий, да. В 19 веке. Все сказки, которые существуют, это адаптированные варианты для детей. В том виде, в котором они есть, там их показывать нельзя. У нас как бы сейчас везде 18+, так это было, наверное, 20+. Да.
Но это языческое мировосприятие. Да, то есть это считается нормальным. У Пушкина каждый получает возможность на прощение и на, ну, тот шанс, да, когда ты можешь искупить свой грех. То есть бесы тебя завели куда-то, но ты можешь все равно вернуться, ну, туда, куда тебе следует идти. И вот у Пушкина сказка о папе и работнике Балде, Балда, он просто... Он понял, что поп, ну, такой прижимистый, что он скуповат. И он без всякой задней мысли решил, ну, просто получить, если, как мы бы сказали современным языком, моральное удовлетворение. Три щелчка по лбу. Да? Но самое интересное, обратите внимание, сказка заканчивается, и нам, да, мы знаем, что поп, он лучше поп, да, но... Нам его жалко, да, потому что с первого щелка прыгнул поп до потолка, со второго щелка лишился поп языка, а с третьего щелка вышибло ум у старика. Не у попа, он пишет, у старика. А человек старый, да, его уже можно и пожалеть. А Балда приговаривал сукаризной: не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Вот. И... Первая сказка, она была написана в 1830 году осенью, а за ней, да, следует потом, в 31-м году, Пушкин женится, и у него появляется самая лирическая, самая добрая, самая такая лучезарная, самая приятная, ну, самая такая, самая оптимистичная сказка, сказка о царе Салтане. Сказка о семье. Обратите внимание тоже, Пушкин не ушел от вот, канона сказки, он его соблюл. Но он, все-таки он великий поэт и художник, он внес в сказку то, в чего в ней никогда не было. То есть в сказке, Паша говорил на прошлом, да, на прошлой беседе, в сказке есть определенные поступки героя, и сказочника интересуют поступки, а не сам герой, никаких эмоций, никакого психологизма, об этом речи не идет. И не идет речи о том, на сказке не важна действительность, важен герой, да, вот как он движется и куда он движется. А что там происходит с другими героями? Они могут замирать, они могут исчезать, линия не заканчивается, да? У Пушкина этого нету. У него все пространство начинает жить, оно заполнено. Да? Мы видим, вот, допустим, сказка о царе Салтане. Мы видим Гвидона, да. Тут же мы видим, чем занимается Салтан. Тут же мы сватью, да, ткачиху, сватью, бабу Бабариху. Мы всех их видим, даже этих заморских гостей, да, которые плывут. И, знаете, такая вот рисуется картина, всеобъемлющая картина мира. В сказке о царе Салтане речь идет о семье, о том, что люди, если они любят друг друга, они могут преодолеть все препятствия. Я сказку пересказывать не буду, ну, все знают прекрасно, но я советую всем еще раз перечитать. Вы знаете, я перечитала, я для себя открыла в очередной раз очень много нового, потому что, ну, какие-то вещи уходят из памяти, а потом, ну, ты же взрослеешь, тоже какие-то угол зрения меняется. И вот перечитайте сказку о царе Салтане. Мало того, Гвидон, да, он же такой, ну, он же герой, который совершает поступок. Вот у Пушкина герои в сказках, они совершают определенные поступки, но поступки не просто вот отгадал загадку, да, пошел дальше, царевну поцеловал и так далее, да, и тем самым ты движешься к победе. А Гвидон же пожертвовал своим завтраком, да, ну или там обедом, да, ради спасения царевны лебедь. Он же пошел, чтобы пострелять какую-то дичь, да, а получилось спас царевну лебедь. Но с точки зрения, да, православного христианина, ты должен поступок, ты должен отдать, да. Вот он и отдает. И за это, ну, в результате и царь Салтан тоже отдает. В результате они воссоединяются. Далее следует сказка, которую знают и помнят все. Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка наполнена вот этими грозными вопросами морали. И сказка тоже о семье. Вот смотрите, сказка о попе, работнике и балде, она тоже о семье. Но семья там очень интересная. Попадья хитрая. А поп такой, ну, прижимистый, да. И помните, как она все-таки ему советует, что как бы ты вот ушел от этого наказания, но вот она его совершенно не жалеет. Сказки о царе Салтане все друг друга любят, и все все делают для того, чтобы, ну, соединиться. И даже, обратите внимание, в сказке о царе Салтане царь Салтан прощает и ткачиху, и сватью, бабу, потому что они покаялись. Вот у Пушкина, опять же, да, и милость к падшим призывал. И сказка о рыбаке и рыбке. Тоже сказка о семье. Но, и да будет вам известно, что источником сказки о рыбаке и рыбке стала литературная сказка, сказка братьев Гримм. Ну, она была народной померанской сказкой. Mm-hmm. Братья Гримм ее, ну, скажем так, облагородили. Вот. А Пушкин, прочитав померанскую сказку, как изменил сюжет, да, фабулу. Там же рыба Камбала, они находят, старик вылавливает рыбу Камбалу, и они себе со старухой просят у нее всех благ, и в результате живут себе дружно, пользуясь этими благами. Западная сказка. У Пушкина же все по-другому. Да? Тема возникает, вот, знаете, вот эта тема неравенства, тема распада семьи. Ведь старуха посылает каждый раз старика к рыбке. И помните стихотворение тут, стихотворение «Анчар», помните? И человека, человек... И человека человек послал к Анчару грозным взглядом. Помните? Ну, то есть один человек имеет право, да, вроде бы как, отправлять человека непонятно куда. И у Пушкина вот эта тема неравенства, мы сейчас и об этом... Но мы сейчас и об этом поговорим, да. Между прочим. Да, потому а что можно, все к этому идет. Сказки о рыбаке. Можно, можно. Я сейчас уже заканчиваю, мы близимся к концу. Так вот, обратите внимание. В сказке о рыбаке и рыбке четкое разделение на темное и светлое. Темное — это старуха, бесы. Вот же ее раздирают страсти. Да? Она все хочет больше и больше. А старик... Ну, светлые стороны, ангелы, старик. Почему? А он не противится. Знаете, иногда в школе у детей возникает вопрос. Он говорит, он что, ну, вы извините, конечно.
Он лох?
Он лох? Да. Он что, говорит? Он же, почему он, во-первых, почему он ей рассказал, да? Но это с точки зрения ребенка совершенно правильный вопрос, да, потому что они мыслят, ну, конкретные, да, у них поступки и мысли. А у Пушкина вот какая мысль. Вы же помните, старик победил почему? Потому что он к уважением относился к морской стихии. Море для него это была не источник корысти. А это было нечто такое светлое. И у Пушкина в сказках море мыслится как небо. То есть, вот на земле. И, между прочим, многие литературоведы говорят, что пушкинские сказки как бы превосходили, особенно сказка о рыбаке и рыбке, и сказка о рыбаке и рыбке, и сказка о золотом петушке. Предвосхитили литературу 20-го столетия. То есть вот этот символизм называется произведение Станислава Лема, да, «Солярис», где океан отзывается на мысли героев. Там же и мысли герои желают, думают, и океан им отвечает. Вот. В сказке о рыбаке и рыбке вот эта символичность уже появляется.
А я могу увидеть такую, как бы, простую вещь. Такая. Старуха — это, как, знаете, человек в современном обществе потребления.
А, сейчас мы к этому дойдем. Сейчас. И у Пушкина вот эта мысль, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Ведь старик терпел, но в результате он спас и старуху, да, потому что у черновиках Пушкина, вот это очень интересный момент, в черновиках Пушкина есть эпизод, который не вошел в саму сказку, где старуха желает быть папой римской. И он описывает, старик видит, старуха в монастыре, сидит вокруг монахи латынские, и она сидит на Вавилонской башне, у нее шапка такая, на шапке спица, а сверху сидит птица. И старик это видит, и мало того, есть еще черновой набросок. Старуха захотела быть богом. Но уже в сказку Пушкин вот эти вот наброски не включил. Но тем не менее сказка не потеряла своей этого своего и трагизма, потому что если еще глубже копнуть, то Пушкин нам показывает, они же 33 года жили вместе. А мира в этой семье не было, да, потому что был тот, кто повелевал, и был тот, кто подчинялся. Мало того, Пушкин, если глубинный смысл, то Пушкин нас заставляет задуматься вот еще над чем, что отношения есть Бог-Отец, а есть мы. И это тоже отношение, да, между членами одного сообщества. А как мы относимся, да, к Богу Отцу? Как старуха. Мы все хотим, правильно Паша сказал. И мы превратились в людей общества потребления. Когда была написана сказка? Когда мы живем? Что-то изменилось? Нет. И вот мы, да, с Павлом были на Украине, и там вели некоторые беседы, и вот смотрели по сторонам. Я Паше несколько раз повторяла, они не читали Пушкина или забыли Пушкина. Потому что если ты задумываешься над этими вещами, то ты прекрасно понимаешь, что есть вот вечные, да, вопросы, вечные ценности, а есть то, что приходящее. Ну и сказка о золотом петушке. Сказка о мертвой царевне, я так пунктиром только коснусь, потому что обратите внимание, у Пушкина цари, царевны, они тоже обычные люди, помните? Царь-салтан где? За забором подслушивает, как они мечтают, да? Вот. Как обычный человек. Царевна приходит и в горницу, как простая девица, раз-раз начала порядки наводить. Вот. То есть вроде бы как и царевна, и не царевна. Но вы обратите внимание вот еще на что. У Пушкина появляется такая тема, как бабство. Вот. Вот. Выписала специально цитаты. «Ум у бабы догадлив, на всякие хитрости повадлив». Это сказка о попе и работнике в обалде. Сказка о царе Салтане. «Гости умные молчат, спорить с бабой не хотят». Сказка о рыбаке и рыбке. «Что мне делать с проклятой бабой?» Помните, он говорит к рыбке, «Ну что мне делать с проклятой бабой?» И сказка о мертвой царевне. «Черт ли сладит с бабой гневной?» Помните, мачеха, да? Так вот, у Пушкина вывод очень интересный. Он различает вот это бабство и как противоположность женственность. Да? Царевна-лебедь, да? Мертвая царевна, да, мать-царица в сказке о царе Салтане. И он ставит вот какой вопрос: что все зло, все, ну, и у женщины есть тайна. Она такого, знаете, космического масштаба. То есть женщина, отец Александр сегодня, Сергий, говорил на проповеди, да, что женщина может быть вот и помощницей, да, и вдохновительницей, что она зачастую делает, да, а с другой стороны, она может быть и совершенно верно, вспомните Карлсона, да, и еще она может быть вот бабой. И у Пушкина этот вопрос очень остр, и он через все сказки. А кульминация — это шамаханская царица в сказке о рыбаке и рыбке. То есть она может быть и той страстью, она может быть и соблазнением, но в сказке о царе, о золотом петушке, но страсть не женщина излучает, а страсть исходит от тебя. Ведь помните, Дадон, он же, тут же его сыновья умерли. Кровью окроплена трава, он все это видит и говорит: «Боже мой, смерть моя пришла». И тут же поворачиваемся и видим шамаханскую царицу. И все забыто, потому что бесы. И вот у Пушкина вывод таков, что добро, оно сосредоточено в этой женственности, когда женщина несет вот, ну, самые лучшие, да, и верность, и мертвая царевна. Она ж не захотела, да, семь богатырей, и что? Нет, я вот верна своему суженому, и все. Та же там Татьяна, ну потом капитанская дочка, да, Маша Дубровский, да, вот. У Пушкина эта тема вот сквозь его творчество, особенно в последние годы, потому что, помните, мы говорили, что для него семья — это была вот та высшая точка, к которой он стремился, потому что он понимал, что семья — это и ответственность, с одной стороны, как он шутил, да, в его письмах, что когда он женился, и он написал, что «ну вот мой идеал осуществился, Наташка брюхата и бегают маленькие Пушкины». Он так написал. То есть для него это было, знаете, ну, чем-то таким вот высшим, чего у него не было, а с другой стороны ответственность. То есть он как христианин мог вот проявить, да, вот то, к чему он всю жизнь стремился. И последнее, о чем бы я хотела сказать, что я советую всем еще раз, если не сами, ну, не найдется у вас время там вот просто сесть для себя, перечитать. Перечитайте своим внукам. Доброе дело сделайте, а с другой стороны и сами, да, приобщитесь еще раз.
Хотят слушать.
Ну, теперь... ну, знаете, не, ну я думаю, что маленькие еще хотят. Вот. Но это уже... Это...
Сейчас. Ирина, да. Я читал Алёше сказку, да, о попе и работнике в балде. Но мы с Катериной как-то вот, знаете, вот прям посмотрели друг на друга и поняли, что нельзя, Лёша, читать про попа. И я тут же...
Почему?
Попу, как попу? Чтобы не рушить его идеалы. детский. Я тут же...
Врана не повзрослел.
Я тут же заменил слово «поп» на «жлоб».
Бедный Жил Пушкин.
Жил-был жлоб, толоконный лоб. Пошел жлоб по пасару, посмотрел, какой товар.
Да, и вот Пушкин и... слово «жлоб» не знал еще.
Вот, а мы знаем. Я вот... И Катя не говорит, какой же ты, слушать. Женя, умный.
Да. Это креативный. Проблема да, современных да. детей. Но вы знаете, по чуть-чуть, по чуть-чуть. И я вам скажу, ну вот отцу Роману рассказывали, да, мы ездили, племянник, 6 лет. Ну, там своеобразная история, но он азбуку, он очень тоже рассеянный внимание. Это характерно для современных детей. У них очень много информации. Понимаете? Да. И он и то, туда, да, совершенно верно. И, но, тем не менее, когда ты ему говоришь, что вот по поводу азбуки, да, но ты ему говоришь, что послушай, ну это... мир, ты открываешь для себя мир. Ну, естественно, я не такими словами говорила, но ребенку понятными, да. И когда ты говоришь, что понимаешь, вот это один шаг к твоему взрослению, потому что ты будешь мужчиной, все. И знаете, действует. Ребенок начинает думать, а действительно, я говорю, ну а почему бы тебе вот там не выучить эти 32 буквы? И мир тогда открывается по-новому. Что касается сказок, согласна. Они долго слушать не хотят. Но сегодня чуть-чуть, завтра чуть-чуть. А стихотворная сказка, ну, она все равно ложится. Да, да. Потому что я не перестаю повторять, что мы живем в этом, знаете, контексте православном. Верит человек, не верит, ходит он в церковь, нет. Но вы же видите, что творится, когда освящают куличи, да? А люди, хочешь, не хочешь, они какие-то вещи впитывают, и это ложится, понимаете? А уже тут от нас зависит. Какую сторону это повернет? Вот вам пример Пушкин. Я тоже не устаю это повторять. Он не должен был вырасти таким. Не должен. Откуда что взялось?
Вопреки всему.
Вопреки всему.
Семье.
Совершенно верно.
В социальной среде.
И мало того, он прекрасно осознавал. Вот многие говорят, что ну, это гений, это стихийный. Ничего подобного. Он прекрасно осознавал, какой у него дар. Он прекрасно осознавал, что он первый поэт России. И он... поэтому вдвойне на нем лежала ответственность, и, соответственно, он и жил так, да, и творил так. А если еще будет ну, желание, если будет еще у нас встречи, то мы можем поговорить и о Евгении Онегине, любимый. Да, я знаю, я тоже очень люблю Евгения Онегина.
Знаете, я в свое время, в 2011 году, работал в одну компанию. И придумал такой пиар-ход. Там маркетолог там был. Выучка я Евгения Онегина наизусть. И пойду на минуту славы. Типа, вот я знаю Евгения Онегина свои там 29 лет, сколько я. Или 28, или 27. Вот. Ну, пойду не абы как вот просто. Вот, а футболочки с логотипом нашей компании. Шеф заинтересовался, он дал запрос. А вы знаете, у нас логотип там не поймешь, что за рисунок, круг с калочкой. Ну просто, ну, потому что там это не Coca-Cola, это не Adidas, да. Известно.
Никто не знает.
Ну, понятно.
Кружок и кружок.
Да. А вот так приду и все. А кто знает, тот, ага.
Тут поймет.
Да, я знаю, да. Это
же... Евгений читает
Евгений. Важно, чтобы вы поняли, тот, кто не знает.
Да, да, да.
Да. Ну, ну вот.
И закончилось.
И закончилось все тем, что я начал в 2011 году учить этого Онегина. И в 2013 я его выучил.
Молодец.
Выучил его и ходил еще, всем рассказывал, цитировал. Там, ну, сейчас, правда, спустя 4 года я его не повторял. Забывать стал, конечно.
Ну да.
Но вообще я слышал, что Пушкин-то пророк, оказывается.
Да,
оказывается. Пророк.
Да.
А я это не знал, а оказывается, пророк.
Вот видите, стоило выучить Евгения Онегина, да. Ты начинаешь понимать.
А, да, а почему я понял, что он пророк-то? Есть же это в Евгении Онегине. Когда благому просвещению отвинем более границ со временем просчислению философических таблиц. Ну, там дальше вот я переход не помню. Но, короче, смысл в том, что скоро у нас будут ездить поезда под проливом Есть будем, и там на каждой станции заведем этих буфеты, грубо говоря, трактиры. Вот, ну и вот, в общем.
Исполнилось.
Не, ну откуда он знал 200 лет назад, что сегодня под Ла-Маншем будет поезда ходить?
Ну,
он же открыто это пишет. И еще вот я скажу по имени.
А знаете, я вот с Женей согласна, что ну, это надо повторять, потому что из памяти это уходит. И это правда. Потому что я тоже в свое время, меня вдохновил мой преподаватель литературы, уже ныне покойный, царственно небесное. Он рассказывал следующее. Он учился в Одесском государственном университете и говорит, послевоенные годы, голодные были, из столовых студенческих была большая очередь. Он говорит, ну, чтобы время не терять, у меня всегда с собой любил Пушкина очень. И,
томик
Пушкина. Он доставал Евгений Онегин. И он говорит, вы знаете, стоя за пищей такой материальной, я пищу духовную поглощал. И вот он говорит, что и постоянно вот повторял, постоянно, ну, а потом преподавал. И вы знаете, он, во-первых, он читал великолепно. И, кстати, Женя, если вы знаете Евгения Онегина, я вам очень советую, найдите в Ютьюбе «Валентин Непомнящий», «Евгений Онегин». Это известный литературовед, он получил государственную премию за... исследование романа Евгения Онегин. Мало того, что он прекрасный литературовед, как он читает. Он читает так, что вот вы включите, и я, ну, уверена, вы не сможете оторваться. Потому что ну, это он не актер. И он не читает как актер, но он чувствует вот эти все глубинные течения, да, и он читает великолепно. Очень вам советую. Очень.
Непомнящий.
Валентин Непомнящий, Евгений Онегин. Это было на канале «Культура», но в Ютьюбе сейчас лучше, потому что на канале «Культура» долго грузится, а на Ютьюбе вы сразу. Посмотрите, не пожалеете, не пожалеете. Там идут и толкования. Да, а я вам объясню, почему дети не очень сказки, да, вот сейчас современные дети. Там есть определенная лексика, которую им нужно объяснять. Но знаете, когда им объяснишь,
что такое толоконный?
Да, ну что такое толоконный? Да, вот это все, да, толокно, что это, вот поэтому, но когда им объяснишь, ну даже становится интересно.
Ну, буквально, что такое толокно, я и сам не знаю. Но толоконный лоб я понимал на уровне интуиции, что это нечто такое твердое и ну.
Непробиваемый,
да.
Ну вот, собственно, то все, что я хотела вам сказать, потому что говорить можно бесконечно. Я себя ограничиваю, тем более у нас была, вот видите, такая непредвиденная пауза. Вот. И я не знаю, вот как у нас дальше с беседами. Потому что...
Ну, третья Пушкина.
Не, я-то... Я,
правда ведь?
Я правда. За, да. Но. Давайте, Евгений Онегин.
Конечно.
Как вы?
Конечно.
Да? Хотя, знаете, есть такой соблазн. Есть Евгений... Знаете, давайте так.
Пригласим Евгения еще.
Хорошо, я за. Только, знаете, давайте так, я подумаю, потому что есть соблазн повести Белкина. Это же тоже очень интересно. Может быть, я все-таки соединю, потому что ну, мы же не на литературоведческом каком-то собрании.
Где, семинаре.
Да, где там глубины копать будем. Но если вот посмотреть на... Там же очень много тем сквозных. И мне бы еще очень хотелось маленькие трагедии. Потому что, ну, тоже это... Ну, шедевр, да, вот и если вот получится, я подумаю, как это соединить, скажу отцу Роману, но вот будут ли у нас беседы?
Будут, конечно.
Природа
ничего.
Зовет на дачу.
Мы переместимся со временем.
Нет, мы это вот
поэтому.
Да.
Поэтому вот так. Но кто следующий?
А значит, вот,
да, или... Сначала на следующее воскресенье я.
А вы не уезжаете?
А я уезжаю через воскресенье, понятно. Поэтому я последнюю беседу проведу. Вот, а дальше уже две беседы ваши будут. То есть, к сожалению, без меня мы на Афон едем. Вот, это полтора недели.
Вы сможете послушать.
Да, но, к сожалению, я не смогу присутствовать. Если будет запись, мы будем...
Мы вам передадим.
Да, будет запись.
Я не пропустила.
беседы.
Две беседы будут ваши. То есть там, когда там у нас 14-го, что ли, мая, или какого там, и следующего.
Ну, мы посмотрим даты, а я
главное,
вам тогда
чтобы тему сформирую. Я не работал в этой день.
Ну, послушайте в записи, если что, Жень. Да. Потому что мы, когда начинали Пушкина, я вас вспоминала, потому что я помню, с каким восторгом вы. Да. Честно говоря, ну, было очень, Женя, приятно. Потому что редко встретишь молодого человека, который бы с таким восторгом говорил о Пушкине.
И знал Евгения Онегина из
Да. Ну, сейчас уже, не знаю, много забыл. Слушайте, Ирина, вот мне кажется, вот, может быть, я не прав, вот вы меня поправьте, если не прав. Мне кажется, что когда приходит Онегин к Татьяне, говорит, я там люблю вас, все такое, она ему говорит, а вы тогда, я девчонкой была, а сейчас его вы меня-то отшили, грубо говоря.
Да.
А сейчас сегодня очередь моя. И мне кажется, она так говорит с таким апломбом, типа.
Ну, знаете, Женя, мне кажется...
Надо перечитать тексты.
Давайте так, вот мы вернемся к этому моменту, но мне кажется, что вы, как современный человек, вкладываете в уста Татьяны информацию современного молодого человека. Потому что на самом деле Татьяна так мыслить
как
не
тебе
могла.
Со всей душой, ты меня да, так? Да, да. А вот а сейчас ты ко мне.
Шила.
А вот сейчас
Татьяна,
ты пришла ко мне? Пошла
там...
вон.
Не, ну вы же помните.
Да, я упрощаю, я смеюсь.
Но вы же помните, Татьяна русская душой. Да, у да. Пушкина читай православное. Она не могла так мыслить, понимаете? Это противоречит русской душе. Мы не берем реалии сегодняшнего времени. Вот у нас сегодня заходила русская заблудшая душа. Ну, что поделаешь. Татьяна, вы себе можете представить? Такое? Я испугалась, что она скажет, что ее зовут Татьяна. И думаю, все.
А надежда из храма Христа Спасителя.
Сейчас
священная мученица.
Как я на паса руками делала.
Ну, ладно.
Ну, ладно, не будем уже как бы...
Ну что, Ирина Андреевна, спасибо. Спасибо, тогда мы до следующих встреч. Сколько нужно, да, то есть вы...
Давайте, потому что, знаете, вот у меня возникли еще... Паша знает, я там... О, вот это можно. Иногда... Ты с чем-то соприкасаешься, вот раз, вот я вам говорила, какой-то сайт посмотрел интересный, культурологический, думаешь, боже мой, а вот это вот интересно. И всегда хочется поделиться. Я по принципу отдать.
Да,
вот.
Да.
И пока я могу, пока конечно. Еще, слава богу, Женя, память еще сохранилась, пока еще, то мне бы хотелось отдать. И знаете, мне кажется, что нам нужно бы поговорить, чтобы. Это выстроилось в такую не просто отрывочную, а такая стройная концепция. Вот я Пашу прошу, Паша, сделай мне табличку, он обещает все, что сделает. Он очень хорошо ориентируется вот в эпохах, да, что там же одно, знаете, как матрешка, одно из другого. И вот когда ты видишь эту связь, картина мира становится целостной.
Ну, речь идет о том, чтобы как бы сделать такую хронологию. Ну, не по году, конечно, это невозможно, будет слишком мельчить. По эпохам, и как бы странные важнейшие события параллельно вот так вот.
Да.
И можно сопоставить.
А потому что такая, тогда...
Как бы получается такой взгляд из этого...
Ты понимаешь, откуда
горы.
Это пришло. И ты не просто читаешь, знаете, вот чем просто читатель отличается от вдумчивого читателя. Он просто читатель, читает, прочитал и забыл, да. Он не видит эти связи. Вот. А литература — это сплошные связи. Вот тоже вот мы посмотрим, вот будем «Капитанская дочка», посмотрим, как связь с сказками, как это в «Евгении Онегине», помните, «Сон Татьяны». Это же сказка, да? И мы еще посмотрим с вами «Повести Белкина». Казалось бы, быт, да? Вот Пушкин описывает быт. Но там тоже грозные вопросы морали. Да, и как это все взаимосвязано. И вот это удивительная вещь. И мне потом, еще если доживем, хотелось бы поговорить о возникновении искусства живописи, да, вот как это возникало и как у нас это пошло. Хотя мы говорили об иконе, но это можно так пунктиром. И как это пошло в Западной Европе, потому что там тоже были великие, да, несмотря на то, что это картина, произведение живописи. Знаете как, культура — это то, что нас приводит к алтарю, да, в небе. Ну, то есть оно, мы же тоже возрастаем.
Да,
вот, поэтому да. Вот так вот. Все.